Беседы с Брэнсом.
Здравствуйте. Сегодня мы поговорим с нашим соотечественником из Аргентины, Сильваной Строгановой-Ермолюк, режиссером, общественным деятелем, членом Всемирного Координационного совета российских соотечественников, а также председателем Координационного совета Организации российских соотечественников Аргентины. Сильвана, здравствуйте.
Здравствуйте, Лена, очень приятно.
Да, мне тоже очень приятно. Давайте сегодня поговорим о том, как себя соотечественники чувствуют в Аргентине, что происходит с ними, как себя соотечественники чувствуют в Латинской Америке, а также во всем мире, поскольку вы входите во Всемирный Координационный Совет и много с ними общаются. Расскажите, пожалуйста, отражается ли политика русофобии, которая проводится странами НАТО, США, Европы, и подвергается ли давлению русская община в Аргентине?
Вы знаете, с одной стороны да, с другой стороны нет. То есть конкретно если взять Аргентину, то у нас нейтральная страна в этом отношении, у нас нету такого от государства никаких давлений и от политики государственной и других партий нету никаких давлений и не испытываем в этом отношении большую русофобию. Но, естественно, поскольку мы принадлежим западному миру, естественно, искажение через СМИ и через информацию, которая приходит, действительно, это давит на народ, который слушает вот это вранье, и поэтому нам приходится выходить и объяснять. А так, чтобы у нас кого-то обременял или там сидел в тюрьме, или запрещали что-то, нет, этого нету. В Латинской Америке, в принципе, так же, потому что у нас нет таких стран, где вот именно относились с государственной политикой против России, как держава. Но, естественно, все зависит сегодня от корпораций СМИ, которые, естественно, под влиянием Штатов и НАТО, они все время искажают историю. Это с одной стороны. Понятно, как член Всемирного координационного совета, естественно, я беспокоюсь, как и другие члены, нас 26 человек во Всемирном. И то, что испытывает сейчас в основном российские соотечественники, которые живут в Европе и в Штатах, и в Канаде, действительно, мы сочувствуем им. Особенно тем, которые живут в бывших странах социалистического округа, да, те, которые живут и в Прибалтике, и которые сидят просто в тюрьме за то, что они русские. Это конкретика. И вот особенно, когда приходит май и победа, это очень сильно чувствуется, потому что действительно, как будто они ожидают, чтобы кто-то из нас там в Европе повесил георгиевскую ленточку или флаг нашего красного знамя и так далее, и начинается вот гонение людей. И мы сочувствуем, но, к сожалению, мы не можем ничего сделать. Единственное, вот с Латинской Америки, когда была у нас региональная конференция в Коста-Рике в прошлом году, мы попросили, один пункт вывели в нашей резолюции, где мы попросили федеральное собрание, чтобы все-таки приняло решение, чтобы каралась русофобия юридическая в мире. Мы должны добиться, чтобы в России вот это добились, чтобы потом мир понял, что русофобия это запрещается. То есть нельзя гонять людей за какую-то культуру, за цивилизацию, то, что сейчас происходит во всем мире, в принципе. Запрещение наших поэтов, наших композиторов, живописцев. Это просто ужас. Невозможно это просто терпеть. Особенно, конечно, в Европе и в Штатах, и в Канаде. Это что касается всего мира. Русофобия, она есть, и я думаю, что Россия должна принять решение, чтобы стала юридической фигурой именно это понятие русофобия.
С таким же предложением выступил и Кирилл Вышинский, который отсидел в тюрьме за то, что он говорил на русском языке и писал на русском языке. Он отсидел в тюрьме, соответственно, в Украине. И вот он сейчас тоже выступает с таким предложением. А также вот сейчас проходил не так давно в России конгресс русофилов, которые тоже борются с русофобией во всем мире и считают, что это должно быть оценено как терроризм или как уголовное наказание должно за это.
Как минимум под уголовное надо, потому что есть такие просто невероятные выходки, которые принимают какие-то государства, что это просто невозможно.
Ну, конечно, охота на русских, да, мы все знаем.
В принципе, не проблема. Например, я в прошлом году начала программу радио официально, то есть по волне АМ. в Аргентине, который ведется на испанском языке, но полностью России, называется «Пакс Русика», «Русский мир» на испанском. И вот у нас никто ничего не запретил, мы говорим открыто о всех новостях, которые не только на фронте, а о культурных новостях, исторических моментах. Мы сейчас посвятили весь месяц май именно темам победы. И, в принципе, у нас никаких проблем в этом отношении нет. То есть мы открыто говорим на радио, и все нас слушают, так что мы еще то место, где можно свободно жить в этом отношении.
Это очень приятно. Расскажите больше про вашу программу. Как часто она выходит? Кто в ней выступает? Выступают ли политики? Приглашаете ли вы каких-то общественных деятелей?
Да, у нас выходит по вторникам и по четвергам с 10 до 11 часов утра. Ведем программу и я, и еще один очень знаменитый журналист аргентинец Нестор Пиконе. И мы приглашаем постоянно людей, которые связаны то ли журналистикой, то ли социологией. А в основном это латиноамериканцы, но и российские деятели, которые говорят по-испански, потому что у нас программа идет на испанском языке. И рассказываем о роли России, о роли Советского Союза и о роли Российской империи. Приглашаем и люди, которые занимаются историей. Приглашаем нашу диаспору, чтобы рассказала, сколько лет она. Потому что у нас, как вы знаете, на 150 лет диаспоры российской в Аргентине. Поэтому есть о чем поговорить. Так что, в принципе, нас очень воспринимают.
Да, Сильвана, спасибо вам огромное за эту работу. Она такая важная, особенно сейчас в этом мире, где русских очень трудно услышать за рубежом России. А скажите, пожалуйста, есть ли наплыв в Аргентину или Латинскую Америку так называемых испуганных патриотов, так называемую либеральную оппозицию или украинцев? И как-то они, видимы ли они у вас, мешают ли они вам?
Ну да, у нас из-за наших законов аргентинских, лояльных по поводу переселения и по поводу получения гражданства, за последние годы, скажем, 5 лет, приехало около 10 000 русских, которые то, что вы называете либеральной частью России, особенно потому, что они имеют право тут, в принципе, свободно и быстро рожать, приезжают на 3 месяца на последней стадии беременности, рожают, и по нашим законам ребенок становится сразу аргентинцем, и через 2 года родители тоже могут получить гражданство Аргентины. Так что у нас сейчас вот получается вот эта ситуация, и естественно, есть люди, которые собираются здесь, так сказать, партийно, если можно так выразиться. Например, у нас был бессмертный полк 6 мая, мы делали уже с 2014 года, мы его делаем. У нас очень простой, он собираемся у памятника нашего героя Сан-Мартино, идем к памятнику наших солдатов Мальвинских островов, делаем минуту молчания, потом поем какие-то наши песни о войне и возвращаемся, здороваемся и расходимся. В этом году пришли около 15 человек, которые обзывали нас фашистами, и что нет войны и так далее. Сами сняли это все на пленку, потом переслали нашим медиа и сказали, что они сделали такую, как сказать, демонстрацию, и что мы пришли им мешать. Вот такое было, да. Но поскольку Аргентина уже привыкла к этому, и она знает, мы, конечно, выступили с абсолютным рассказом реальной истории. Но, естественно, это не делает большой нам вред, но эти люди есть, и это 6-я волна у нас, и мы должны как-то с ними ужиться. И, естественно, нам приходится сложно, потому что мы ужились и Белая гвардия, и Красная Россия Советская, и 90-е годы. Но сейчас придется вот ужиться с этой. Это сложное, потому что они все молоденькие, там, не знаю.
Агрессивные, конечно, да.
Очень, очень агрессивные, нетолерантные, люди, которые не знают, что есть страны бедные. У нас Аргентина не то что бедная, но у нас ситуация экономическая сложная, классовая. То есть низкий класс, и средний класс, и высший. Они все пришли, приехали сюда с денежками и хотят всех купить по традиции. Вот. И вот мы боремся с этим как-то. Ну, бороться нельзя.
Да, расскажите, как вы отмечали День Победы и сколько было вас в бессмертном полку?
Ну, у нас участвует не только наши соотечественники, у нас участвует очень много ассоциаций, социальные ассоциации и партии разные, разных и левые, и правые, которые понимают, что роль Советского Союза была действительно самой главной во Второй мировой войне. Поэтому к нам не только наши соотечественники. У нас около 200 человек было на нашем Буэнос-Айреском. Но у нас еще есть 7 городов, которые исправлять. Там, где у нас есть ассоциации, обязательно делается то же самое. Вот в центральной площади выбирается момент. Мы все делаем это одну субботу раньше, чем 9 мая, потому что если он выпадает, как в этом году, в будний день, мы работаем, мы не можем это делать. Это не освобождение этого дня у нас. Поэтому мы всегда делаем первую субботу до 9 мая. И вот мы собрались, несколько городов одновременно вышло, дала память, объяснили людям, раздали ленточки, и все. И потом у нас был концерт. У нас 14-го в воскресенье был огромный концерт. Хочу напомнить, что у нас большая диаспора советская еще в 30-е и 40-е годы жила в Аргентине, в Парагвае. У нас есть 7 клубов, которым больше 70 лет. Именно они были созданы во время Второй мировой войны, и мы там всегда отмечаем. То есть в Аргентине наши соотечественники, и не только русские, там мы всегда и белорусы, и украинцы, и литовцы, и всех, которые происходили из Советского Союза, до сих пор, и армяне, и до сих пор празднуем вместе. И вот 14-го у нас были все вместе, как в одном строю. Был концерт в клубе «Днепро Толстой», так называемый. Вы, Лена, были когда-то здесь у нас на конференции?
Конечно, да, я помню.
И вот тоже вы знаете, как мы справляем и празднуем.
Да, у вас большие клубы, где действительно диаспора та еще старая, многие уже не говорят по-русски. Это очень трогательно, когда они поют по-русски и танцуют русские танцы. Как сейчас выходцы из Украины вот в этих клубах себя чувствуют? Насколько они поддерживают Украину или Россию? Где они сейчас?
Как вы видели, у наших клубах 3 флага. Вот у входа всегда они вместе, белорусские, украинские. Естественно, украинское посольство не признает наших украинцев.
Украинцами не признает?
Да, наших, те, которые вот наших клубов. Они признают ассоциации, которые были созданы тоже вот во время Бандеры. Это называется ассоциация «Просвита». И они существуют, мы существуем уже 100 лет вместе. Так что, конечно, мы деремся, боремся, спорим. Но так, чтобы люди, приехавшие сейчас, делали скандалы и так далее, нет, это нет. Именно те, которые делают скандалы, это вот эти русские, которые приехали в последнее время. И вот я думаю, что они организованы не потому, что они здесь организовались, а есть такое движение в мире, что они их организуют, чтобы они так выступали.
Ну, я тоже думаю, что они проплаченные. Я думаю, что они приходят специально с акциями протеста. Они всегда так приходили в Вашингтоне, в Нью-Йорке и во всех остальных городах, где проводились большие празднования Дня Победы или тем более Бессмертного полка шествия. Они всегда приходили и пытались это сорвать. Это было очень трудно сделать в городах, где было много русских в Нью-Йорке. То есть там их было 2-3 человека, а русских было там 3000. Или в Вашингтоне, а вот в городах, где действительно их очень много, там, конечно, приходилось трудно. Я помню такие эксцессы были и в Сан-Франциско, и в каких-то других городах, где большая украинская община. Вот, и я вижу, что у вас тоже начинается. Но 15-20 человек, сколько у вас пришли, это не так много.
Да, но это не украинцы, это русские у нас. Потому что украинцы, они борются и так далее, но у них есть традиции, у них есть ассоциация 100 лет, вот это просвета, и они не идут на конфликт физически с нами. Мы уже привыкли друг друга сосуществовать в этой стране. Их признает посольство украинское, нас не признает, но мы наши тоже украинцы, они родились на Украине и считают себя украинцами, но русской цивилизации и так далее. А вот то, что произошло вот на Бессмертном полку, это ребятня, которая приехала из Москвы, из Питера. Вот, это та ребятня.
Расскажите теперь про СМИ и про то, насколько у вас в СМИ разрешена русская тематика или насколько вот не ваши СМИ, которые у вас есть, и не Арти, которые у вас же не запрещено Арти, правда?
Нет, не я запрещена, они существуют здесь, да.
Да, но вот на государственном СМИ есть ли какие-то проблемы? Что говорят там про Россию? И есть ли друзья России? Вот есть ли, может быть, в правительстве или общественные деятели, аргентинцы, которые поддерживали бы Россию, которые бы выступали против вот этой всей лжи, которая распространяется так называемыми мейнстримом?
Да, конечно, есть. Есть и политики, есть и философы, есть социологи, очень много журналистов, независимых. Конечно, 2-3 самые главные СМИ, которые зависят, естественно, от корпоративного Запада, коллективного Запада, естественно, они будут говорить. Но мы выступаем, мы пишем против, и не только наши СМИ, а вот именно аргентинцы, которые занимаются этим, очень сильно выступают. Но у нас на уровне народа, сам народ не против России, аргентинский. Можно сказать, что есть какой-то процент людей, которые верят этому, но у нас люди по всей нашей истории научились сомневаться в том, что приносит СМИ. То есть не верит 100%. Поэтому у нас народ, в принципе, он лояльно относится к этому конфликту, если можно так сказать, но не выступает открыто против России. Наоборот, люди стараются узнать, прочитать, в принципе, так, если глобально так говорить. Так что у нас нету такого давления, как в других странах, которые я видела просто, что это так.
Да, это очень хорошо, что вам удается что-то делать, очень приятно об этом слышать. Я знаю, что в странах таких, как Америка, Канада, Австралия, ну и из многих стран Германии, сейчас достаточно сильный поток желающих вернуться в Россию, особенно соотечественников, но не только. Вот даже здесь строятся деревни для американцев, которые хотят переехать, а они хотят сохранять свои традиционные ценности, семьи, и поэтому вот такая тенденция. Есть ли у вас что-то подобное?
Ну, у нас репатриантов как таковых, в принципе, нет. У нас было в 90-х, там, в 2000-х те люди, которые, ну, староверы и так далее. Но у нас государство не давит на людей в этом отношении. Потому что я понимаю, американцев, это люди, которые находят в государствах, во-первых, под очень большим влиянием Великобритании, которая главную роль играет в этой борьбе отановской, да, или там натовской. И там традиция просто против России. А у нас это испанский мир все-таки, она отличается народ в этом отношении, в мышлении и так далее. Нету такого, что коллективно, что вот все пошли против этого, потому что так надо. У нас нету этого, люди каждый сам по себе. А вот давления такого из государства у нас нет. У нас была диктатура большая, в которой пропали 30 тысяч человек. После этого у нас очень сильно разработано все, что касается прав человека. Очень-очень строго карается вот все это. И поскольку это иммигрантская страна, где все люди здесь живут со всякого уголка мира, все люди очень доброжелательно относятся друг к другу в этом отношении, если сравнить.
Да, Сильвана, давайте поговорим про то, чем занимается русская община, чем она живет, и про то, что вы делаете, потому что вы проводите большую очень общественную работу.
Ну, наша община, она, как я сказала, очень давняя, 150 лет на нашей территории. Так же, как и у нас однородная такая община, и мы вместе, так можно считать, и бразильская, и уругвайская, и парагвайская, потому что это одна волна изначально, да, 1880-е годы. В этом отношении всегда они как-то собирались во всех волнах, которые были. У нас 5 волн, сейчас 6-я, о которой я только что говорила. Так что все стараются изначально как-то собираться и посмотреть, что хочет тот, который пришел новый. Естественно, новый очень долго ассимилируется, потому что это разные культуры, разные мышления и так далее. Но мы, вот, например, у нас 26 организаций по всей стране. Мы проводим один раз в год конгресс, только что у нас прошел, мы принимаем резолюции какие-то вещи, инновации делаем. Например, у нас очень не понравилось, как один пункт о концепции соотечественника, которая меняется, естественно, она должна меняться, но сейчас они хотели делать так, чтобы соотечественники были только те, которые говорят по-русски. Тогда наша диаспора выпадает почти 70%, потому что у нас уже 4-5 поколение здесь, которые не говорят по-русски, но это не значит, что эти люди не чувствуют себя русскими. Если не они, то здесь бы никто не защищал российскую культуру. И об этом нужно поговорить, потому что в некоторых странах дальнего зарубежья, вот, например, во Франции то же самое происходит. Пол Франции останется без соотечественника, если будет читаться и будет приниматься этот закон. И мы понимаем, что это делается из-за того, что она ответ на то, что Украина не хочет говорить по-русски, не считает, что должно быть такое понятие. Но нельзя смотреть только вокруг себя. Надо смотреть то, что дальнее зарубежье всегда, всегда было за Россию сердцем, и чем могли, помогали. Поэтому сейчас принимать этот закон именно в этот момент, когда мы все за Россию, те, которые не говорят по-русски, и вычеркнуть их так, это очень сложно, это очень плохо. Россия останется без своей западной помощи. И вот мы приняли в эту резолюцию, что этот пункт должны рассмотреть, а то без нас останется, ребята.
Да, я тоже думаю, что, конечно, нужно, наверное, здесь менять какие-то подходы к разным странам, они должны быть разные, естественно. И, может быть, конечно, что-то здесь с терминологией должно поменяться, или, может быть, назвать наших соотечественников, не говорящих по-русски, может быть, их назвать «друзья России» или, там, не знаю, как-то еще. Ну, в общем, я согласна, что ни в коем случае нельзя отмахиваться или тем более терять таких людей, которые любят Россию. А что еще вы делаете? Вы, наверное, отмечаете какие-то праздники? На чем происходит сплочение русских соотечественников? Церковь ли это? Или это какие-то ваши мероприятия, клубы? Что это такое?
У нас все клубы работают. У нас пандемия сильно ударила по всем клубам, потому что у нас все клубы официальные, они признаны Аргентиной, вот эти 26 организаций. И вот время пандемии было закрыто, много из наших умерло людей, потому что вот как во всем мире было. Ну, было трудно возвращаться, мы только что возвращаемся к работе. Естественно, каждый клуб имеет свою жизнь и занимаются танцами, и кухней. И мы, во-первых, отмечаем абсолютно все самые главные даты Российской Федерации. Занимаемся продвижением. Вот наша молодежь тоже занимается, у них отдельный координационный совет, они занимаются информацией, сетями, распространяют информацию о том, чем знаменитые, самое главное, вот то, что произошло сейчас, 9 мая, и Дни Пушкина, и День России, все равно мы отмечаем. Так что в этом отношении мы делаем то, что и, наверное, все делают. Но помимо этого мы стараемся концерты какие-то устраивать. У нас был, ну, через пандемию у нас, естественно, это все остановилось. У нас был такой фестиваль «Матушка Русь», который мы проводим прямо на улице. И во время вот, чемпионата мира России нам пришло около 50 тысяч человек. И прошло там и у нас и кухня, и все наши ансамбли выступают. У нас около 20 ансамблей и танцев, и хоры, и отдельные артисты, в принципе. Это по культурной части. Ну, конечно, нам бы хотелось еще много делать. Но, естественно, мы работаем все, абсолютно все на общественных началах. То есть мы не получаем деньги. Это все абсолютно волонтерская работа. Никто из нас не получает деньги за это. Потому что я не говорю, что это плохо, но многие наши соотечественники тоже из этого извлекают не то, что выгода, а вот делают из этого свою работу. У нас только что создался ассоциация преподавателей русистов. Тоже и делаем большую работу, потому что объединились все наши преподаватели. Многие частным путем работают, многие работают и в школах, и в университетах. И мы стараемся сейчас, вот наша главная цель, это создать учебники для РКИ, да, русский как иностранный, для испаноговорящих. Потому что у нас нету такого опыта, и даже в России все идет от английского, или от немецкого, или от французского. А на основе испанского еще не разработанный учебник даже в России. Поэтому мы хотим этим заняться. Вот этим занимаемся.
Сильвана, а скажите, насколько сильно представлена русская община в государственных структурах власти?
У нас сейчас только один депутат из ОБРА, Миссионес на севере. Я тоже занимаюсь политикой, но вряд ли вот при такой ситуации я дойду как депутат. И если говорить о депутатах или о сенаторах, у нас нету такого. Но многие люди, естественно, занимаются политической жизнью страны, в которой они проживают. В Аргентине, так как эмигрантская страна, сама Аргентина имеет очень много проектов для всех диаспор, то есть культурная часть и так далее. Поэтому мы все представлены очень хорошо всегда. Страна старается, чтобы каждая диаспора чувствовала себя хорошо, несмотря на все конфликты, которые могут быть. Вот, например, не смотрим на нашу конфликтивность, да, сейчас, а на, например, Палестине и Израиль. У нас эти диаспоры очень сильные тоже, и они работают, и не дерутся здесь. И государство дает очень много внимания и одной, и другой. Вот в этом отношении у нас достаточно хорошо выступает государство само за защиту. Я участвую в политической жизни и сейчас баллотируюсь от города Буэнос-Айрес как депутат от партии, от Пиранистской партии. Это та партия, которая сейчас во власти. Я не партийный, то есть я не принадлежу этой партии, но выступаю за ее структуру и за ее влияние в обществе по разным причинам. И вот если у меня получится, естественно, я буду представлять российскую диаспору на национальном уровне. Но я просто являюсь кандидатом, но я не знаю, если это получится, потому что у нас 13 августа будет понятно. Будет понятно, кто и как будет выступать за каждую партию, потому что есть внутренние выборы, а потом еще внешние, то есть между партиями.
С нами сегодня была Сильвана Строганова-Ермолюк, наш соотечественник из Аргентины, общественный деятель, режиссер, член Всемирного координационного совета российских соотечественников и член КСОРС Аргентина. Сильвана, спасибо. До свидания.
Беседы с Брэнсоном.